Друзья, все присутствующие, Бог нам подарил еще одну возможность побыть в Доме Божьем. Несколько вопросов хотел бы на них обратить внимание, которые поступили, а затем оставшееся время мы посвятим знакомству с Евангелием Матфея, с 12 главой, то есть будем двигаться далее, изучая это Евангелие. Прежде всего, друзья, хотел бы поблагодарить за молитвы. В четверг мы отсутствовали неделю, были в поездке с братом, с нашей церкви. Один из друзей, с которым мы вместе выросли, в один год женились, попал в очень тяжелое положение, где-то больше года просто мучился. У него в ногах, наверное, больше железа, чем костей осталось, в ногах, в руках. И человек очень много переживаний, много страданий перенес. За все эти медицинские услуги у него забирает дом. Очень много переживаний. Знаете, вот говорим мы носите бремена друг друга, он звонил, мы так перезванимся с ним. Просто было очень тяжело вот оттолкнуться или отказаться от этой мысли, чтобы не посетить его. Мы посетили его, помолились, пообщались. Это была очень хорошая встреча. По этой причине мы отсутствовали, я отсутствовал с братом вот в четверг. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к этому. С братьями мы говорили об этом, братья отпустили, благословили. Мы имели вместе с этим несколько встреч, очень серьезных, с верующими, с группами церквей. Благодарим Бога за то, что благословил эту поездку. И сегодня пред нами вот особая радость снова быть в Доме Божьем. Куда ни поедешь, здесь не поговорка работает, везде хорошо, дома лучше. А другое, друзья, все-таки действительно, очень многие смотрят богослужение нашей церкви, очень многие. Очень много звонков мы, когда ехали по дороге, много звонили, задавали очень много вопросов. И постоянно звонят, постоянно посылают электронную почту. И мы понимаем, что это тоже особое служение в нашей церкви, когда на это нужно обращать внимание. Ряд вопросов были связаны с событиями будущего времени, с вопросами из книги Откровения. Друзья, мы говорили о том, что мы будем рассматривать опять не все Откровение, а вот общие основные вопросы, чтобы ясна была картина будущих событий. Мы посвятим этому, я думаю, встреч, может быть, 8 или 10, но это уже в конце этого года, если Бог пролит жизнь. Мы понимаем, что у нас сегодня более важные вопросы есть, которые необходимо рассматривать, поэтому мы стараемся на них прежде всего обратить внимание. Поэтому те, кто нас и смотрят, и в прямом эфире, вполне возможно, будет смотреть в архиве, мы рады, что вы являетесь также посетителями или участниками служений наших. Если у вас есть вопросы, мы остаемся открытыми для того, чтобы обсуждать эти вопросы, рассматривать их. Ну, будем стараться эти вопросы строить так, чтобы где-то, если они, может быть, соединять их в одно, чтобы ряд вопросов, если не касается одной темы, мы будем отдельно эти блоки вопросов рассматривать. Для нас самое главное, друзья, вот то, что я вижу как христианин, как служитель, вижу, что самое главное сегодня нацеливать на то, чтобы наши сердца поменялись. От того, что мы будем знать, что такое зверь 666, я нисколько не поменяюсь. Правда, да? От того, если я точно вам скажу, кто такие 144 тысячи запечатленных, моя жизнь в семье не поменяется. Правда? Понимая это, мы хотим больше нацеливать наше внимание на то, что меняет нас. И это надо делать, друзья. Это надо делать. Это самое главное, что стоит перед нами. Мы очень рады, что в нашем служении сегодня уникально сочетались поколения. Пело старшее поколение, также приняло участие и молодое поколение. Друзья, что может быть лучше для нас? Что может быть лучше? Лучше может быть только одно, когда Христос поломает нас, сделает нас действительно правильно воспринимающими другими, тогда пение наше будет лучше. Поверьте, это будет так. И жизнь наша будет другая. Я обращаюсь к вам, ко всем тем, кто посещает нашу церковь, как говорят, in person, то есть лично на вечернем служении. Друзья, перед нами очень большая задача, перед нашей церковью, перед каждым из нас. Я не рисую никаких иллюзий. Не хочу призывать никаким несбыточным мечтам, они нам не нужны. Я реально верю, что Бог живой, который оставил все необходимое для нас на страницах Писания, Он и оставил для нас это слово, для того, чтобы жизнь наша поменялась. Поверьте, что она будет лучше не потому, что я это говорю, Писание говорит об этом, она будет полноценной. И вот на эту жизнь, друзья, мы нацелим наше внимание. Просим, молитесь и дальше за нашу поместную церковь. Радуюсь тому, что больше появляется в нашей церкви людей, которые больше начинают понимать, насколько важно свою жизнь посвятить Богу, живому Богу. И вот на тех, кто посвящен свою жизнь Богу, дальше будет формироваться фундамент нашей церкви, друзья. Я другого не вижу, я понимаю реально, здесь не о каких-то вот личных проектах, там вот кого-то привлечь к себе, кого-то отодвинуть, не об этом идет речь. Я сам, когда изучаю Писание, реально понимаю, насколько вижу свое несовершенство, вижу, сколько много мне самому надо еще работать в том, чтобы действительно, во-первых, самому правильно понимать, правильно поступать, а следовательно, только тогда правильно учить. Эта задача стоит передо мной. И я благодарю тех, кто особенно молится, поддерживает служение нашей церкви, всех тех, кто трудится. Чем больше будет посвященных людей, чем больше мы будем понимать, насколько важно любить церковь свою, любить народ Божий, любить братьев и сестер, тем лучше будет для нас. Мы вправе посещать другие церкви, это нормально, друзья, посещайте, общайтесь, приветствуйте от нашей церкви, те церкви, где вы бываете. Но это никак не снимает с нас ответственности за созидание своей поместной церкви, это наша семья. Друзья, обратите на это внимание. Благослови вас Господь в этом, чтобы с пониманием к этому могли отнестись. И более, вот при всем том, что мы разные, при всем том, что мы очень часто делаем ошибки, это нормальное явление, но, к сожалению, мы несовершенные. Друзья, любите друг друга. Мы очень много говорили утром об этом удивительном сочетании. Вот такие интересные мысли, помните, да? Любить ближних – это значит любить Бога и исполнять Его заповеди. Вот такое кольцо для нас очерчено, за которое мы не имеем права выходить. Все включено здесь. И отношение к Богу, и отношение к ближнему, и выполнение божественных заповедей. Они закольцованы, будьте внимательны, мы не можем их отдельно рассматривать. Поэтому, понимая то, что мы призваны любить, если мы рождены свыше, то мы призваны любить тех, кто также рожден свыше. Воспринимать их, друзья, при всех недостатках. Назидать, наставлять, и тем более, чем более мы усматриваем приближение дня онного. Друзья, пусть эта реальная любовь, о которой, может быть, мы не знали, она станет реальностью нашей жизни. Она будет тогда, когда Господь будет с нами, когда рождение от Бога мы получим. Родились от Бога, природу Его унаследовали. Любовь унаследовали, которая не смотрит на то, как ко мне относится. Она просто любит, любит, любит. Она ежедневно, как солнце, излучает этот удивительный свет, воспринимает всех людей, независимо от того, что они неправильные. Вот это Божья любовь. По-другому она не представляется. Друзья, есть некоторые вопросы, позвольте на них обратить внимание. Прежде всего, я уже отметил, что у нас есть вопросы, на которые настоятельно вот просили наши посетители веб-сайта ответить. Это связано с эсхатологией. Мы будем эти вопросы рассматривать, видимо, в конце года. Видимо, так планируем немного наши беседы по четвергам. Это будет по четвергам. Мы будем рассматривать эти вопросы. Некоторые вопросы возникли в связи с вероучением. Позвольте на них коротко обратить внимание. Прежде всего, друзья, это всегда правильно, что в церкви должно быть ясное понимание того, во что верит поместная церковь. С одной стороны, в какой-то степени это отличает, допустим, будет отличать нашу церковь, допустим, от другой церкви. Это не унижение, не возвышение. Мы, понимая, что мы ответственны за правильное научение, мы ответственны за то, чтобы четко определить свои позиции, как, допустим, мы на этот вопрос смотрим, мы обязаны, друзья, определиться. Мы раздали вероучение, проект вероучения, в котором, безусловно, много, возможно, увидели много, может быть, сложных выражений, если так можно сказать, которые, надо иногда расшифровывать. Я объясню коротко, это один из вопросов, который возник, чем это все объясняется. Обычно вероучение, оно достаточно пространно, где-то там на 18, 20, 25 страниц. Вот то, что мы предложили, изложение веры, мы даже и называем это изложение веры, хотя это можно называть его вероучением. Вероучение, как правило, большее по объему. Изложение веры – это тезис, это главные пункты. Вот это мы и решили сделать, чтобы, с одной стороны, сократить по объему, чтобы оно не было слишком пространное. С другой стороны, вот в этом вероучении мы явно увидели необходимость, чтобы буквально каждая фраза, которая там есть, каждая фраза, она помогала четко определить то, во что мы верим. С чем, допустим, мы, к примеру, не согласны. Все буквально вопросы, много на сегодня, в этом вероучении максимально все вопросы, с которыми мы сегодня соприкасаемся, по фактически всем теологическим дискуссиям, мы постарались включить все это. Безусловно, это может вызывает некоторые мысли, как вот это выражение понять, как вот это выражение понять. Друзья, если мы старались, в принципе, вот как оно звучит сегодня среди исследователей Библии, вот так и написать. Как мы это трактуем, понятно, что мы можем, конечно, будем объяснять более пространно, но одной фразой мы хотели бы указать на то, во что мы верим. И в связи с этим, друзья, я думаю, это понятно. Поэтому, в принципе, мы старались, все-таки, мы живем в Америке, мы говорим, образованная страна, все-таки давайте так более серьезно излагать свои мысли. И время требует этого, друзья. Время это требует. Мы обязаны четко определять свою позицию по вопросам, во что мы верим. Мы тем самым не говорим, что мы никого не признаем. Мы поместная церковь, она автономна, независима, она вправе выбирать служителей, она вправе определять форму служения и так далее, в том числе, безусловно, поместная церковь определяет, как она существует, как она функционирует. Но причем это все должно согласовываться исключительно со Священным Писанием и никак по-другому. Один из вопросов, как понимать двойное авторство. Вот, мы не согласны с двойным авторством. Когда речь идет о том, что мы верим и учим, что Слово Божье, это Божье Слово, оно богодухновенное, и мы стоим на позиции двойного авторства. Друзья, это понятие, которое используют в системе христианского образования. Ну, говоря так, это теологический язык, богословский язык. Я немножко, друзья, поясню. Вам знакомо такое выражение, как либералы? Знакомо, да? Мы не знаем, что такое, знаем, что это плохо. И поэтому, часто не понимая, просто унижаем. А ты либерал. Друзья, хочу немножко пояснить, что такое либерал. Буквальное значение слова либерал – это тот, кто отрицает Бога духновенность Писания. Это понятно. Если вот это Писание, которое мы исследуем, которому внимание, которому очень много уделяем, если это не богодухновенное Писание, то есть оно не Божье, давайте пока так коротко скажем, то тогда в этом Писании мы можем выбирать, что нам удобно, что нравится, выбираем, что не нравится, убираем. А раз Библия не авторитет, то есть отрицание богодухновенности Писания, это фактически либерализм. То есть Библия перестает быть авторитетом, а значит, как хочу, так и живу. Вот откуда свободное поведение, вы понимаете, да? Не потому, что просто я вот так вот хочу, а потому, что самое первое, помните, что сделал сатана? Он первый либерал, если так можно сказать. Он сказал, подлинно ли, сказал Господь. Вот это подход либерала, подлинно ли это написано в Библии. И всякий раз, когда мы пытаемся немного принизить Писание, не к нам написано, не так относится, этого не так понимаете, друзья, это все либеральный подход. То есть, если это, ну, большей частью, точнее, это либеральный подход. Если мы отрицаем абсолютную авторитетность Писания во всех вопросах, друзья, в вопросах личной жизни, в вопросах веры, в вопросах церковного устройства, сколь много трудностей мы имеем, когда сталкиваются традиции разных, допустим, там, ну, разных братств, украинского, молдавского, белорусского, азиатского. Вы это хорошо знаете. Это проблема не Писания, это проблема второстепенного. Потому когда к Библии что-то добавляется, это и называется либерализм. То есть мы считаем, что Библии недостаточно, нужно свое туда добавить. Итак, по сути, либерализм – это тот, кто отрицает богодухновенность Писания. И самый главный – это вопрос здесь. А что такое богодухновенность? Вы знаете, что существует очень много предположений, много версий, много теорий относительно того, что такое богодухновенность. Если задать вопрос, как вы понимаете, что такое богодухновенность Писания? А это ключевой вопрос. Это ключевой вопрос в нашем отношении к Писанию. Что такое богодухновенность Писания? Вот если появляется эта формулировка. Богодухновенность Писания – это участие Бога и человека в написании. Вот это называется двойное авторство. Дух Божий руководит, а люди пишут. Вот это называется двойное авторство. Вы понимаете, да? Если мы не признаем, что все написано, все Писание, будьте внимательны, все абсолютно, от бытия до откровения, все Писание богодухновенно. То есть оно написано под водительством Духа Божьего, но не Дух Божий писал рукой, а люди писали. То есть в данном случае Господь использовал, Он побуждал, как написано, Петр пишет, будучи движимым Духом Святым. Мы много говорили о водительстве Духом Святым, правда, когда рассматривали вопрос и продолжаем рассматривать действия Духа Святого в жизни верующего человека. Главный показатель того, что это верующий человек, он водится Духом Божьим. Почему? Он от Бога рожден. Потому и он руководствуется Духом Божьим. Так вот, люди писали, получив свидетельство, получив побуждение, напиши. Как Иоанну было сказано, помните, напиши, что ты видел. Напиши. Моисею сказано было, напиши, помните, да? Очень много Библии содержит таких фраз, где Бог дает конкретное повеление, что-то конкретно написать. Но помимо этого люди писали и Евангелие. Люди писали Евангелие, помните, что пишет Лука. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал то, во что мы верим, если так коротко сказать. Он получил это побуждение, он видел, что пишут, и было побуждение написать, и он подробно это делал. Итак, друзья, очень важно отметить, что двойное авторство – это фраза, которую мы включили в изложение веры нашей церкви, означает, что Дух Божий побуждал, а люди писали. И текст Писания 2 Петра, 1 глава, 19-21 стихи. Никому нельзя разрешить Писание самому по себе. Почему? То есть разрешить истолковать это устаревшее выражение. Никто не может сам по себе, даже получив хорошее образование, правильно истолковать Писание. Почему? Петр прямо говорит. Потому что это Дух Божий руководил. без Духа Божьего, не без образования, будьте внимательны, здесь образование здесь не рассматривается. Очень важное, показатель важный, составная важная, элемент важный, который должен быть при изучении Писания, это водительство Духом Божьим. Если он руководил при написании, он один знает, какой он смысл туда заложил, правда? Вот почему важно понимать эту ответственность нашу при толковании всегда нуждаться в Божьей помощи. Вот это двойное авторство, повторю, это означает, что Дух Божий руководил, а люди писали. Друзья, я думаю, это понятно. Если у вас будут возникать какие-то вопросы тоже, вот по терминам, по определениям, которые были включены в изложение веры, пожалуйста, давайте знать, мы будем стараться это объяснить. Ну, друзья, вот этими фразами короткими мы попытались сократить пространный материал, чтобы очень сжатая была эта информация. Поэтому пусть вас это не пугает, мы старались понимать. То есть, друзья, в общем, скажем, вы видите направление нашей церкви, видите проповеди, обращаясь к членам по местной церкви. Мы боимся Бога, мы понимаем свою ответственность за то, чтобы правильно предлагалось Священное Писание, правильно оно истолковалось. Поэтому, понимая эту ответственность, мы и работали над вот этим вот документом, чтобы можно было действительно очень серьезно, конкретно изложить то, во что мы верим. Еще одно, друзья. Возник вопрос о делах. Иисус творил чудеса, чтобы уверовали в Него. Вот несколько вопросов в связи с этим возникли. Позвольте коротко на это обратить внимание. Петя проповедовал и сослался на Симона Волхва. Вы, если посмотрите на книгу «Деяния апостолов», там прямо написано, что он слышал Филиппа и уверовал. Он уверовал, крестился, а потом решил Дух Святой за деньги купить. Вот это уверовавший. Поэтому не зря возникает вопрос, а как тогда смотреть, во что же он уверовал, как он тогда вообще покаялся? Когда мы читаем особенно Евангелие Иоанна, там часто присутствует такая фраза «и уверовали в Него, и уверовали в Него». Одни уверовали так, что Христос в конечном итоге назвал их детьми дьявола. Помните, когда Он исцелил слепорожденного? Возникла очень серьезная дискуссия. Вот. И он как раз говорит, истина сделает вас свободными. Помните, мы очень серьезно этот текст изучали. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он кому это сказал, вы помните? Уверовавшим в Него. Не неверующим, а уверовавшим в Него. Когда они эту фразу услышали, они ему говорят, а мы никогда рабами не были. Но это чистейший лос. Просто слушайте, евреи находились в рабстве, Иудея была под властью Рима в то время, находясь в плену фактически на оккупированной территории. Рим оккупировал Палестину. Они заявляют, мы рабами не были. Да вы в рабстве. Вот удивляйтесь, они говорят, мы никогда не были рабами. Слушайте, а 70 лет кто был в плену? Вот удивительно, на что способна испорченная природа. Мы никогда не были в плену. Мы никогда не были рабами. И они стали противиться Христу. И вот этим уверовавшим, если вы внимательно посмотрите на эту историю, описанную в Евангелии Иоанна, вы увидите, что эти слова в конечном итоге Христос произносит именно уверовавшим. Потому, когда они стали противиться, он говорит, если вы, прямо потом говорит, ваш отец дьявол. Это страшные слова. Как тогда объяснить, почему? Вот Симон Волф, так? Он уверовал, а потом решил Дух Святой за деньги купить. Раз. Теперь вот эти уверовавшие, которые в конечном итоге, когда они стали спорить со Христом, видя, что природа не поменялась, он их называет дети дьявола. Возникает вопрос, как понимать это уверование. Христос совершал чудеса, и вот когда Он делал эти чудеса, люди во что верили? Как вы думаете? Они верили в то, что Он может делать чудеса. Что Он может накормить людей 5000 там несколькими хлебами и рыбками. Они видели, что Он может воскрешать. Видя это, они верили в Него. Как сегодня люди реагируют? Давайте перенесемся в наше время. Стоит какому-то сегодня кудеснику, там, иллюзионисту создать иллюзию какого-то исцеления, как люди на это реагируют? Попробуйте ему объяснить, что это заблудший человек, что он безбожник. Попробуйте. И вы ощутите на себя весь каток его недовольства. Люди не поменялись, вот так они на это реагируют. Они поверили в Него не как в Сына Божьего, будьте внимательны, а поверили в то, что Он делает чудеса. Они видели, что это происходит. Но перерождение внутреннего не произошло. Это, друзья, очень важный момент. И Христос делал чудеса не для того, чтобы в Него уверовали. И Он, наоборот, выступал против этого. Я делаю не для того, чтобы уверовали. Вы как, почему идете за Мной? Потому что ели хлеб и насытились. Поэтому вы пришли за Мной. Это неправильный приход к Богу. Неправильно понимают это и верующие, которые думают, что гуманитарной помощью можно приобрести людей. Приходите, будут вам подарки всем на евангелизацию. Уже в корне подход сам неправильный, друзья. В корне неправильный. Зачем вы приглашаете людей? Подкупать? Вот как подкупите, так и страдать будете. Друзья, поднимает Христос очень серьезно, мы сегодня будем некоторые вопросы тоже рассматривать, он выступает против этих неправильных подходов. Он делает чудеса, смотрите, один из евангелистов пишет, и требовавших исцеления, интересное выражение, требовавших, он исцелял. Он не делал эту рекламу так, кто хочет исцелиться, приходите к нам, мы вас всех поисцеляем. Сегодня модно стало это в христианстве? В итоге к чему люди приглашают? К чему? Не ко Христу, поверьте, не ко Христу, а к чудесам. Если человек увидел чудо и уверовал, будьте внимательны, что это? Это видение. Мы ходим верой. Обратите внимание, это последняя мысль, на которую хочу указать, и затем мы будем читать уже Евангелие Матфея. Когда мы читаем 11 главу послания к евреям, то очень прямо там указано на многие-многие чудеса, которые Господь совершал. Но интересная деталь. Эта глава обычно практически всеми верующими называется главой героев веры. Верою, верою, верою. Помните, да, вот это выражение? Авель, там, Енох и так далее. Верою, верою, верою. Они верою это делали. Этот список разделяется на две части. В первом списке упоминаются практически все имена упоминаются. Все. Вы не найдете ни одного героя веры, о котором, имя которого не было бы упомянуто. Но там сказано, указывается, допустим, герой, и показано, что он герой в том, что он ожидал, когда его не было, так? И оно совершилось. То есть его вера дальше имела плоды, он получил то, во что он верил. Но далее, с 36 стиха, насколько помнится, Павел переходит к другому списку веры и просто говорит, другие... И ни одного имени вы там не найдете. Другие были поругаемы, перепиливаемы пилами, скитались в мелотях и козьих кожах, и дальше говорит, те, кого весь мир не был достоин. И дальше продолжает мысль, вот они, значит, Бог предусмотрел о нас, идет речь о современных на то время евреях, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. В чем это нечто лучшее заключается? В том, что те, кто были героями веры в прошлом, хоть и не получили плоды веры здесь на земле, хоть не получили, они не достигли совершенства. Почему? Мы достигнем совершенства тогда, когда Христос придет на эту землю, когда мертвый во Христе воскреснут прежде, живые изменятся, вот тогда мы будем вместе. Вот это совершенство Господь приготовил для нас всех. Но важно отметить, я имею в виду для верующих людей, как те, которые жили до нас, так и сегодня живущие верующие. Это один из библейских текстов, говорящий о том, что все люди, во всяком случае, по данному тексту, верующие, они не получили еще совершенства. Почему? Библия прямо говорит, потому что, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они не получили обещанного, точнее, Павел говорит, они не получили обещанного. Они находятся в ожидании, зная, что Господь обещал им вечность. Они знают, когда, помните, мы рассматривали судилище Христово, что не переходят там уже. Но обещанного они не получили. Причина одна, потому что мы еще на земле живых. Итак, друзья, мы немножко отвлеклись, но в вопросе веры это важный момент. Кто-то получает здесь на земле ответ, кто-то не получает, но и тот герой веры, и тот герой веры. Потому вера моя, друзья, не должна строиться на чуде, которое Господь совершил. Он может не дать просимого, будьте внимательны. Словам молитвы у Христа, вы помните? «Отче, доминует меня чаша сия, дальше, как ты хочешь». Итак, друзья, чудеса, фактически, надо сказать прямо, что чудес сегодня нужно бояться. Даже так, друзья. Потому что чудеса формируют неправильное отношение ко Христу. Мы верим во Христа не потому, что Он чудо совершал, а потому, что Он существует, потому что Он есть Бог, Он спас меня. И Он достоин того, чтобы Ему жизнь моя была посвящена. Конечно, мы верим в одно чудо, которое в нашей жизни произошло. Какое? Был грешником, стал освященным. Это чудо, друзья. Это чудо. Больше не ожидайте чудес. Бог может сделать чудо, мы это понимаем. Но вера наша не должна основываться на чуде. Мы ходим верой, но не видением. Когда мы видим чудо, то это видение. И наша вера формируется не на том основании. Чудеса – это подтверждение нашей веры, но не основа нашей веры. Поэтому, друзья, укрепи Господь нашу веру. А вера наша чего происходит? Вот то, чем мы сегодня занимаемся, через Священное Писание. Вот откуда вера наша рождается. Пошлет Господь чудо, слава Богу. Не пошлет, слава Богу, значит, оно нам не нужно. Но от этого вера моя не должна страдать. Друзья, вот эти вопросы, которые возникли, мы их рассмотрели. Мы несколько мыслей рассмотрим из Евангелия Матфея 12 главы, и думаю, что несколько минут мы еще оставим для того, чтобы, может, у вас будут еще вопросы, помимо тех, которые были поставлены. Мы в прошлый раз рассматривали с вами историю, как Христос исцелил бесноватого, и как на это отреагировали фарисеи. Это 12 глава Евангелия Матфея. С 22 по 30 стих мы рассматривали историю. Несколько важных размышлений позвольте предложить, прежде чем мы пойдем далее. Сначала я должен, друзья, извиниться, но уже приходит время, когда нужно двойное зрение. Где-то по памяти цитируешь Библию, но здесь было написано, что привели ко Христу слепого и немого. Я прочитал, что глухого и немого. Но потому что слепой, поэтому не видишь, что там написано слепой, а не глухой. Друзья, надо думать, конечно, уже о зрении своем. Но простите, пожалуйста. Слепой и немой, но он бесноватый. Интересная деталь. Мы не говорим, что всякий слепой, кто очки носит, он бесноватый. Не имеем права говорить так. Не пугайтесь, пожалуйста. Но иногда слепота, как мы видим из этого текста, является причиной бесноватости. Глухота, немота в данном случае, является причиной бесноватости. И когда Христос совершил это чудо, то возникла, безусловно, дискуссия. Ну как это так? Что это делает этот человек? И когда Христос стал говорить, он три очень важных момента, друзья, на три важных момента обратил внимание. Фарисеи ему сказали, ты бесовской силой все это изгоняешь. Он прямо говорит, вы вообще имеете неправильное представление о дьяволе, вообще даже не понимаете, о чем вы говорите. Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Но какой смысл? Какой смысл дьяволу своих слуг изгонять? Вы подскажите, пожалуйста. Но до этого человеческий разум не додумался. Почему? Потому что он стал противиться Богу. Он глупые вещи делает. Когда он противится Богу, он нелогичные вещи, нелогичные заявления делает. Что произошло у фарисеев? Итак, первое. Он прямо показал, что вы вообще не имеете правильного представления о дьяволе. Это первое. Второе, он явно указал на то, повторим вернее эту мысль, что если сатана сатану изгоняет, то царство, по идее, должно было разрушиться его, правда? Потому что там у них несогласие какое-то пошло. А ведь царство-то существует, значит, у вас неправильное представление о дьяволе. Это первая очень важная мысль. Второе, он задел очень серьезный вопрос. Для нас он слабо просматривается, но когда мы знакомимся с периодом жизни евреев, в новозаветное время, там явно видна вот эта тематика изгнания бесов. И Христос поднял вопрос. Он, повторю, для нас просто звучит как информация, но для евреев это был больной вопрос. Ваши сыновья изгоняют бесов? Ваши сыновья изгоняют бесов? Они не могли этого отрицать. Так если факт изгнания бесов подтверждается, то какой силой они изгоняют? Вы же не можете сказать, что ваши сыновья бесовской силы изгоняют. Они же ваши сыновья. Вы понимаете логику мышления? Он их поймал достаточно серьезно. То есть, если они изгоняют силой Божьей, а сатана сатану не может изгнать, а я изгоняю беса, и факт налицо, бесноватый был, а теперь он здоровый, значит, чьей силой это произошло? Силой Божьей. И третий очень и очень важный момент, к которому он приводит, друзья, он говорит о том, что я сильнее. Христос говорит, я сильнее дьявола. Откуда это видно? Стих, предпоследние стихи, которые мы рассмотрели. 29 стих. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Вот этот стих мы последний, в прошлый раз рассмотрели. Христос говорит прямо, если я его изгоняю, значит, я сильнее. Значит, я сильнее, если я изгоняю. Ну как можно даже равного изгнать, правда, да? С равным можно договориться, правда? Какой-то договор о взаимном ненападении заключить. Но если я изгоняю слуг дьявола, значит, кто я? Я сильнее дьявола. Вот такую мысль желает Христос донести людям. И последнее, на что он обращает внимание, это сильное заявление, категоричное, стих 30. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Смотрите, какая принципиальная позиция. Христос к этому привел сознание людей. Или вы со мной, или вы против меня. Это категорично, друзья. Никаких компромиссов здесь просто быть не может. Этот вопрос сегодня обращен и к современным читателям Библии, независимо от того, как вы к Богу относитесь. Или вы с Богом, тогда вы созидаете то, что Богу принадлежит. Или вы не со мной, тогда вы все это разрушаете. серьезный момент, если сегодня действительно вот верующие люди, сами, как считают себя верующими, не понимая, просто проводят разрушительную работу, о чем Писание говорит, разделяют церкви. Кто они? Как бы они ни назывались, каким бы именем, а какое бы имя они носили. Если это действительно происходит, не собирает человек, а расточает, разламывает, он не со Христом. Он не со Христом. Это серьезное предостережение для нас, друзья, чтобы мы понимали характер и давали отчет за характер наших действий. Если человек согрешил, мы обязаны подойти и сказать ему об этом. Но если это просто непринятие, злоба, отторжение, друзья, мы не со Христом. Смотрите, насколько категорично Христос говорит об этом. Это вот то, о чем мы в прошлый раз говорили. Позвольте прочитать еще несколько стихов. Мы пока два стиха прочтем. И потом, я думаю, что мы еще следующий отрывок сможем рассмотреть. Стихи 31-32. Братья, помогите, кто у нас там, нашему вниманию предложите. Я думаю, что с вами также в вашей Библии. Просмотрите, пожалуйста, стих 31. После того, когда Христос сказал, что «кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Он говорит, поэтому. Это основание, которое он сделал. Или вы со мной, или против меня. Поэтому. Это прямое следствие. Поэтому. Говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Он дальше продолжает эту мысль. Или признайте. То есть это явно продолжение мысли. Давайте мы на эти два стиха сфокусируем наше внимание. Всякий грех и хула простится людям, а хула на Духа Святого не простится людям. Три евангелиста говорят об этом. Ну, так вот более конкретно эту мысль рассматривают Матфей и Марк. Говоря о том, о хуле на Духа Святого, возникает очень много вопросов, как это все, друзья, понимать. Для нас важно помнить одно. После каких событий, после чего Христос сказал эти слова? Это важно. Понимая это, мы не будем употреблять этот грех хула на Духа Святого в других случаях. Никогда, ни по каким другим случаям, Христос более не говорил о хуле на Духа Святого. В каком случае Он сказал об этом грехе? Когда сила Божья приписалась сатане. Это единственный случай, друзья. Сила Божья, Он изгонял их силой Божьей, так, бесов, Он к этому привел сознание фарисеев. Если вы действительно или со мной, или против меня, и прямо говорит, что если эту силу вы приписываете демону, силу Божью, вот это есть хула на Духа Святого, и она не простится ни в сем веке, ни в будущем. Безусловно, возникает вопрос, насколько сегодня человек может согрешить вот этим грехом, хулой на Духа Святого. Это очень важный момент. Если вы когда-то занимались исследованием толкований на этот счет, то некоторые из них категорично заявляют, что похулить Духа Святого не может человек без видимого присутствия Христа. И этим и этой фразой очень часто прикрываются люди, говоря так, когда, допустим, ну, мы говорим, мы вам даем оценку, все-таки вот ваши действия сегодня не библейские, это не Божья сила, которая у вас действует. То есть, опираясь на Библию, мы говорим, это неправильно. Допустим, когда касается вопрос изгнания бесов, это очень важная такая, важная и серьезная, и проблематичная вместе с этим служение, я смирюсь именно так сказать. Вот в этом вопросе часто люди способны вот такое излагать. Мне много пришлось говорить с людьми, которые занимаются изгнанием бесов, и когда прямо было показано, что вот когда мы следуем Писанию, как Христос это совершал, как апостолы это совершали, ваши действия, они не соответствуют Писанию, поэтому это не Божья сила. Это не Божья сила. Прикрывается именно этим текстом. Смотри, ты похулишь Духа Святого. Понимаете, да, что происходит? То есть мы призваны понимать, вот когда Христос был на земле, Он явно Божьи дела творил, не так ли? У меня возникает вопрос. Какую гарантию мы сегодня, друзья мои, можем иметь для того, чтобы сказать о человеке, что он творит чудеса Божьей силы? Какую гарантию? Если вы в него влюблены, вы будете другим всем доказывать, что он силой Божьей это делает. Но если вы критично к этому подходите, вы едва ли это скажете. И так много зависит от того, как вы воспринимаете этого человека. Но для того, чтобы дальше Христос говорит о плоде, то, что люди могут делать, это одно. Вспомните слова Христа, мы ранее их рассматривали. Многие мне в тот день скажут. В том числе мы Твоим именем бесов изгоняли. Вы помните? Христос не скажет, вы обманщики. Вы никогда ни одного беса не изгнали. Он признает факт, что изгнание беса было. Но он одно сказал, дела-то вы делали, но вы не те, вы другие. Природа ваша лживая, она неправильная. Я вас никогда не знал. Итак, друзья, я думаю, что с одной стороны, мне трудно согласиться с тем, что хулить Духа Святого, похулить можно только тогда, когда Христос присутствует. Ну, во всяком случае, это мнение людей, и сложно здесь действительно как-то глубоко просмотреть эту мысль. Но во всяком случае, давайте мы несколько еще важных предложений или мыслей в связи с этим скажем. Повторим мысль, что похулить Духа Святого, согласно Священному Писанию, можно только тогда, когда явное, повторим, явная сила Божья приписывается дьяволу. Вот это называется хулоне Духа Святого. Когда явная сила Божья приписывается дьяволу. И ни в каком другом случае. Сохраните это в вашей памяти. В связи с этим возникает вопрос, мы его попытались коротко рассмотреть, насколько сегодня мы можем прикрываться вот этой фразой «похулить Духа Святого». «Ты похулил Духа Святого». Друзья, для того, чтобы сказать, что ты похулил Духа Святого, надо четко быть уверенным в том, что действительно это сила Божья. С другой стороны, Бог себе никогда не будет противоречить. Никогда. Иначе Он перестанет быть Богом. Если эти действия, которые осуществляют люди, не согласуются с тем, что описано в Библии, я имею в виду характер действий, понимаете, о чем идет речь? Если он не согласуется с Писанием, это для нас является основанием того, что человек не так это делает. И когда явно говоришь, вы слушайте, вы же не библейские методы у вас происходят, вы не так к этому подходите. Ну, мы предметно разговаривали с людьми, которые этим занимались. Говорю, у меня нет основания говорить, что вы это правильно делаете. Это не по Библии. Это не по Библии. Итак, друзья, будьте внимательны, когда речь идет, допустим, об испытании духа. Мы ранее рассматривали вопрос. Испытывайте духов. Помните нашу беседу? Испытывайте духов. И это не хула на Духа Святого, если мы испытаем духа. Это повеление Священного Писания. Некоторые, просто не желая выполнить Божью заповедь, прикрываются другим текстом. Вот именно этим. Мы не хотим похулить Духа Святого. Друзья, это не хула Духа Святого, если вы испытаете то, какой в вас дух. Помните наши предыдущие размышления. И очень важный момент, то есть понятно, да, что такое хула на Духа Святого и в каких случаях она проявляется. И важный вопрос, самый важный, на мой взгляд, вот в этом случае, почему эта хула не прощается? Почему? Почему на сына сказать, окей, проститься еще, а на Духа Святого уже не проститься? Почему? Друзья, это один из серьезных вопросов. Некоторые исследователи видят здесь следующее, что в то время, когда Христос говорил эти слова, евреи очень хорошо были осведомлены о Божьем действии, о действии Духа Божия. Вспомните, пожалуйста, псалмы Давида, сколь часто он говорит о Духе, Духе Святом, Духе Божьем, да? «Куда пойду от Духа Твоего? От лица Твоего куда укроюсь? Духа Твоего владычества не отними от меня». Вы помните, когда делали вводную часть в тему «Дух Святой жизни верующего человека», мы говорили о личности Духа Святого. Ветхий Завет очень много говорит о Духе Святом. Евреи прекрасно понимали вот, действие Духа Божьего, но они не воспринимали Христа, не воспринимали, как за Сына Божьего. Поэтому некоторые видят в этом причину. То есть, раз вы меня еще не воспринимаете, как за Сына Божьего, то ну, вам простится это ваше неразумие, неведение. Трудно с этим, друзья, согласиться, но, во всяком случае, мнение такое существует. Вижу только одну причину, почему хула на Духа Святого не прощается. Прежде всего, позвольте пока оставить этот вопрос, следующий вам задать. Какой грех прощается? Ну, принципиально, какой грех прощается? Всякий. Но какой всякий? Исповедный, вы правы. Написано, если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Так написано 1 Иоанна 1:9. Выучите, пожалуйста, этот стих, друзья. Это жизнь наша, это упование наше, это надежда наша. Когда мы согрешили, покаялись, а потом сатана мучит. Нет, Бог тебя не простил. Выучите, живите этим стихом. Если мы исповедали грехи наши, это одно условие, когда Бог прощает и очищает. И живите этим, не верьте этой лживой мысли, что Бог вам не простил. Он не простит при одном единственном условии, если мы не покаялись в этом, если мы пред Ним этот грех не открыли. Значит, если всякий, если исповедуем грехи наши, и никаких там ссылок, этих сносок нет, правда? Да, какой именно грех? Любой абсолютно грех, который мы исповедаем, он прощается, так? В этом следует искать и ответ на то, почему хула на Духа Святого не прощается. В этом ответ простой. Потому что хулу на Духа Святого человек не может исповедовать. Вы понимаете? Если бы он мог это исповедать, Бог простил бы ему. Но Христос говорит так, приходящего ко мне, и не сказано в каком состоянии, приходящего ко мне я никогда не прогоню вон. Я не прогоню вон, так сказано. Следовательно, человек, похуливший Духа Святого, он не может прийти ко Христу и не может покаяться. А поэтому ему нет прощения. Но и безусловно возникает вопрос, а почему он не может покаяться? Сложный вопрос, я выскажу просто свое размышление. Думаю, друзья, на этом все, потому что это сложно здесь дальше видеть какую-то ясность. Это предположение всего лишь навсего. Здесь показывается очень явно то, показывается роль и действие Духа Святого в жизни верующего человека. Поэтому мы и взяли эту тему очень пространную, как Дух Святой действует в жизни верующего человека. Вспомните наше размышление. Христос пришел и говорит, я пришел от Отца, но я пришел чью волю выполнять? Волю Отца моего. Он дальше говорит прямо, что все, что принадлежит Отцу, есть мое. Помните, мы цитировали эти стихи? То есть то, что полежит Отцу, Христос прямо говорит, оно мое. Дальше Он говорит о Духе Святом. Он пришед, от моего возьмет и вам возвестит. Будьте внимательны. Мы серьезно рассматриваем текст, и что это означает? Что сегодня всю работу в человеке по приведению к покаянию, по обличению, наставлению, помните, мы говорим о том, что Дух Святой со всеми абсолютно людьми работает. Неверующих людей, главное слово, что он делает? Обличит. Помните, о грехе, о правде и суде. С верующими он также постоянно работает. Главное действие Духа Святого в жизни верующих, помните, одно слово какое? Наставит. Неверующих обличит, а верующих наставит. Итак, он работает как с неверующими Дух Святой, так и с верующими. Он представляет интересы Троицы, он осуществляет Божьи планы в жизни каждого человека. Вот тот, кто сегодня дан представителем в твоей душе, кем ты должен быть руководим, кем ты должен быть руководим, то есть Духом Святым, водимый Духом Божьим, суть? Дети Божьи. Вот тот, кто представляет сегодня интересы Троицы, если он хулится, кто тебя приведет к покаянию? Если всю эту работу в тебе осуществляет Дух Святой. Это размышление, друзья. Когда был молодым, предо мной тоже стоял вопрос, а не похулил ли я Духа Святого, особенно когда вот искушения, переживания, друзья. Скажу прямо, если есть сокрушение, если желание есть идти к Отцу, каяться, исповедаться, я осмелюсь сказать, не было ухулы на Духа Святого. Почему? Потому что мы идем каяться. А раз мы идем каяться, значит, Он прощает, Он очищает. Повторю одну мысль, мы пойдем далее. Повторю очень важную мысль. Что такое хула на Духа Святого? Это явное Божье действие, если сегодня применить к нашему времени, которое с библейским не расходится. Когда явное Божье действие приписывается сатане. Вот это называется хулой на Духа Святого. Все остальное хулой не является хулой на Духа Святого. Обратите на это внимание. Хула на Духа Святого по данному тексту, и в этом сходятся другие Евангелия, которые говорят об этом. Это когда сила Божья приписывается сатане. Друзья, я думаю, это понятно. Друзья, у нас остается, практически не остается времени, мы далее не будем рассматривать следующие стихи, которые фактически являются продолжением. Очень серьезной попыткой заставить фарисеев думать и думать правильно о Христе. Вот, идет речь уже о плодах, но об этом будем говорить в следующий раз. Пожалуйста, друзья, может быть, несколько минут, если есть вопросы, что-то вас интересует уточнить, пожалуйста, несколько минут, и мы с вами будем молиться, подходя к концу нашего служения. Пожалуйста, друзья. Да, пожалуйста, Ирина. Бог дает свое воздействие Духом Святым тем, Хорошо, да, Ирина, спасибо. Сестра возвращает нас к вопросу, который мы ранее рассматривали о богодухновенности Писания, ну, высказывает свои мысли о том, что трудно согласиться с тем, с этим пониманием, что когда мы говорим о богодухновенности Писания, речь идет о двойном авторстве. То есть Дух Божий руководил, люди писали. Друзья, это право наше так думать, мы опираем, вернее, основу нашего мнения исключительно на Священном Писании. То, что нам может трудно согласиться, это наше право, друзья. Это наше право. Но Писание прямо говорит, писали как? Они писали как? Будучи движимы, но люди писали. И мы никуда от этого не денемся. Поэтому, друзья, я понимаю, что трудно сегодня с этим согласиться. Я надеюсь, что это Господь поможет открыть, уяснить. Но, друзья, исключительно на позиции Священного Писания мы стоим. Люди писали. Писали святые, Божьи люди. Каким образом они писали? Они, будучи движимы Духом Святым. Друзья, я думаю, этого достаточно. Да, пожалуйста, брат Коля. Да, вопрос по хуле на Духа Святого. Хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. И как тогда понять, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? Друзья, у нас нет времени сегодня говорить. Я надеюсь, что в следующий раз мы этот вопрос поднимем. Очень серьезный. Он существует в христианстве. Я не думаю, что брат Коля это имеет в виду, но попутно хочу его затронуть. Но, я понимаю, я просто говорю о том, что у нас просто не было сегодня времени, брат Коля, вот подробно это рассмотреть. Существует сегодня понятие. Ввел его Ориген. И придерживаются его сегодня некоторые верующие, считающие, что мучения не вечные. Ну, пару миллионов, миллиардов лет мы помучимся, это не так много по сравнению с вечностью. А потом все равно Бог всех помилует. И опирается как раз-таки на вот подобных текстах, что кровь Христа очищает от всякого греха. Друзья, кровь Христа действительно очищает от всякого греха. Но когда обращаем внимание мы на текст Писания, он прямо говорит, от какого греха он очищает нас? Соедините, пожалуйста, с 1 Иоанна 1:9, который мы цитировали. Когда очищает нас Господь? Когда мы исповедуем грехи наши? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. То есть, когда срабатывает прощение? При одном единственном условии. Когда человек исповедует грех. Да. Друзья, правильно, но мы, брат Коля, вот, да, брат Коля уточняет, что прямо сказано, что не простится ни в сем веке, ни в будущем. В принципе, сегодня, допустим, католическая православная церковь на этом строит свои учения. Допустим, католическая церковь подтверждает этим текстом учение о чистилище. Есть вот этот век, и есть другой век. То есть здесь на земле, если не проститься, когда ты умрешь, там в чистилище попадешь, в порядок тебя приведут, и ты получишь спасение. Вот прикрывается как раз этими словами. Есть прощение, оказывается, в этом веке и в следующем веке. Но об этом мы в следующий раз поговорим. Это тоже очень сложный момент. Друзья, Библия прямо говорит, что не переходят. Это Христос сказал. Там уже не переходят. Границей, за которой невозможно ничего поменять, является что? Смерть. Физическая смерть человека. Умирает человек, и ничего уже там нельзя поменять. Как бы вас ни чистили, ни брили там. Там уже нельзя ничего поменять. Поэтому если сказано, что не простится, то не простится. Некоторые исследователи видят в этом расхожую поговорку, ну, что означало просто «никогда не простится». Ну тогда говорили, ни в этом веке, ни в будущем веке это не простится. Но если сказано, что не простится, то не простится. Мы специально, когда вот предложили такое размышление, когда какой грех прощается? То есть если не простится, то тогда какие грехи прощаются? Мы подняли этот вопрос. Только исповеданные. Поэтому и отсюда сделали вывод, это наш вывод, друзья, что человек, грех может быть не прощен при одном условии, если он не покаялся. Если он покаялся, грех прощается, любой абсолютно. Если исповедаем грехи любые, там не сказано, не классифицируются грехи какие. Любой грех, если прощается, то он, вернее, простите, исповедуется, то он прощается. Брат, только очень коротко, если вопрос, просто чтобы без размышления, мы должны молиться, да. Значит, 10 глава, 26 стих. Более жертвы за грех.
Значит, покаяние дает Бог. Исповедание греха мы исповедуем с помощью Бога. А тогда, когда мы его хулили, здесь не присутствует Бог. Он не может...
Хорошо, да. Спасибо, брат Коля, да. Друзья, хорошо, я думаю, это нормально, что мы делимся своими размышлениями. Спасибо, друзья, вам. Мы имели возможность сегодня, как видите, вот такое интересное Евангелие, вроде все знаем, а заставляет оно нас очень думать, проверять свои отношения с Богом, правильный подход к Писанию. Это очень важно, друзья, вот такой характер Христа. Помните, мы сегодня говорили? Вот действительно, познавать Христа более. Почему мы можем научиться любить и исполнять заповеди? У кого? У Христа. Поэтому сегодня на Него обращаем внимание. О Нем мы говорим. Друзья, у нас остается одно сейчас помолиться. От всей души желаю благословения каждому члену церкви, каждому посетителю, кто сегодня с нами присутствует. Благословить хочется каждого из вас именем Господним. Молиться о том, что Бог устроил вашу следующую неделю, послал вам работу. И самое главное, что в этой неделе, друзья, наше внимание было сфокусировано на Господе. Это жизнь наша. Пусть Он наполняет нас, наши мысли, наши стремления, наши желания. И благослови Господь нас, когда Он постучится к нам, и напомню, четверг, собрание. Друзья, не противьтесь, пожалуйста, приходите. Приглашаю вас помолиться. Аминь.